Здравствуйте, дамы и господа. 22 февраля 2018 года исполнилось 75 лет русскому писателю, поэту и политическому деятелю с мировой известностью Эдуарду Лимонову. Сегодняшний выпуск программы «Я расскажу вам» будет посвящен юбиляру. Тем более, что во время своего недавнего визита в Россию мне удалось записать интервью с Эдуардом Вениаминовичем. Но прежде чем вы увидите эти по-настоящему эксклюзивные кадры, я позволю себе короткий экскурс в прошлое. Во времена перестройки, когда на советских граждан обрушилась лавина еще вчера запрещенной эмигрантской литературы, ко мне в руки попала книга Эдуарда Лимонова со странным названием «Это я, Эдичка». Описанные в романе похождения и переживания героя в далеком Нью-Йорке 70-х годов привлекали своей непохожестью на все то, что мне доводилось читать ранее. Много лет спустя один из западных критиков очень точно заметит, что Лимонов сдул викторианскую пыль с советской литературы. Не могу сказать, что новый автор покорил меня с первых строк, но зацепил, несомненно. Я стал искать другие его книги, которые, в свою очередь, оказались очень разнообразны, как по тематике, так и по стилю. У нас была «Великая эпоха», «Молодой негодяй», «История его слуги», «Палач», «Последние дни Супермена». Лимонов смотрел на историческое и географическое пространство с непривычных ракурсов, не срезал острых углов, поражал порой до шока степенью откровенности и восхищал точностью наблюдений. Зачитываясь книгами нового автора, я как-то упустил тогда из виду перипетии его биографии, а она меж тем строилась на наших глазах и была куда увлекательнее любых книг. Покорив в конце 80-х Париж, а за одну из своих последних книг Лимонов получил 125 тысяч франков, он, неожиданно для всех, променял уют буржуазной Европы на хаос перестроечной России. Эдуард Лимонов создавал партии и мотался по горячим точкам планеты в качестве военного корреспондента. Сербия, Абхазия, Приднестровье. Он ходил на митинги и вступал в бесконечные конфликты с властями и политическими оппонентами, одновременно заводя головокружительные романы с роковыми красавицами. Первой официальной подругой жизни еще во времена харьковской юности стала Анна Рубинштейн. Вместе с ней молодой поэт Лимонов приехал в 1966 году завоевывать Москву. Но отсутствие прописки и нужных связей заставили его тогда искать другие источники дохода. И молодой человек начинает шить брюки. Вспоминают, что в джинсах от Лимонова щеголяли Булат Акуджава, Эрнст Неизвестный и многие другие представители московской богемы. Следующей законной супругой оказалась юная московская красавица Елена Щапова, которую нищий провинциальный поэт Лимонов отбил у преуспевающего художника Виктора Щапова, бывшего, как говорят, одним из первых официальных советских миллионеров. Вместе они уехали в эмиграцию, но там расстались. Впоследствии Елена вышла замуж и переехала в Италию. Сегодня графиня Щапова де Карли живет в Риме, пишет стихи и прозу. В Париже Эдуард Лимонов жил с Натальей Медведевой, но после долгих лет брака они разошлись. Этим, мягко говоря, непростым отношениям посвящен его роман «Укрощение тигра в Париже», где под хищником подразумевается Наталья Медведева, певица из русского кабаре «Распутин». В феврале 2003 года Натальи Медведевой не стало. Известие о смерти бывшей жены застало Эдуарда Лимонова в тюрьме, где он вместе с группой соратников по национал-большевистской партии оказался еще в 2001 году по обвинению в попытке создания незаконных вооруженных формирований, терроризме и призывах к свержению конституционного строя. Прокурор запросил тогда 14 лет, но на защиту писателя встала как российская, так и мировая общественность. В итоге часть обвинений сняли, и отсидев чуть более 3 лет, Лимонов вышел на свободу. В 2006 году четвертой женой писателя стала актриса Екатерина Волкова. В этом браке Эдуард Вениаминович впервые стал отцом. Но и этот союз оказался недолгим. Несмотря на почтенный возраст, Лимонов, если и сбавил темп жизни, то весьма незначительно. Он по-прежнему горит идеями революционной борьбы и мечтает о Великой Красной Империи. Без устали ездит по стране и миру, пишет книги и не забывает о главном – любви. В свои 75 Эдуард Лимонов необычайно бодр и подвижен. По-юношески худощав, эмоционален, за словом в карман не лезет и весьма иронично относится к тому, что его, автора 70 книг, переведенных на десятки мировых языков, называют живым классиком. Готовясь к поездке в Москву, я загодя отправил Эдуарду Вениаминовичу письмо по электронной почте. Но до самого приезда в российскую столицу ответа так и не получил. И решил, что своим молчанием Лимонов мягко дает мне понять, что в интервью не заинтересован. Как вдруг, за 3 дня до Нового года я получаю лаконичное сообщение, почти телеграмму. Был занят, не знал своих планов, встреча, возможно, 28 или 29 декабря, там-то и тогда-то. Излишне признаваться, что, не желая упускать такого шанса, я принялся судорожно искать в предновогодней Москве оператора. В итоге пасьянс сложился, и отпущенный мне писателем час своего драгоценного времени я решил потратить не на вопросы о политике и литературе, которую ему и так сотнями задают на радио и телевидении, а напротив, о вещах приземленных, простых, о детях, родителях, любимой музыке, секрете его прекрасной формы, о жизни и смерти. Слушайте рассказ от первого лица, который я своими комментариями буду лишь слегка направлять по логическому фарватеру. Незадолго до нашей встречи у юбиляра вышла новая книга, посвященная его предкам и корням, которую автор, включив свою колоссальную эрудицию, элегантно назвал строчкой Мандельштама «Седого графа сын побочный». Помните, не удержать любви полета, она ни в чем не виновата, самоотверженно, как брата, любила лейтенанта флота, а он скитается в пустыне, седого графа сын побочный. Так начинается лубочный роман красавицы-графини.
Такие раскопки в прошлое моей семьи. К сожалению, я этим занялся очень поздно, когда уже все перемерли. И фактически вот как, было бы ближе, если бы все эти люди были бы живы. Но, может быть, в те времена они не были бы откровенны. Так что в любом случае мне пришлось все это копать. Например, у моего деда, от него осталось такое поздравление там, на нашему юбиляру от губпродкома что-то, вот, по-моему. И вы были с нами в самые опасные для нас дни, там, 1918-1923. Я как-то думаю, ну-ка, что такое сухое, счетовод, там, бухгалтер, да. А на самом деле это же продотряды. Там все было, и пулеметы, и берданки, и что угодно, и хлеб этот. Пошла жуткая борьба за хлеб. И в той же Воронежской области гуляли всякие ребята, банда, была банда Колесникова. 5500 штыков, это не просто так. Составами зерно выгребали, увозили. И вот дед мой оказался, в общем, такой крутой. Он оказался незаконнорожденным. Следы нас привели к вот этим ребятам, которые на обложке. С эполетами, тайные советники, губернаторы. Это, вот так мой прадед оказался тоже губернатором и тайным советником, то есть не меньше генерал-лейтенанта. А прабабка неграмотная деревенская девка Варвара Петрова. И вот от этого странного соития родился мой дед Иван Иванович, который получил отличнейшее образование и, видимо, чувствовал себя обделенным жизнью, хотя его все-таки пристроили. Он был волосным писарем уже в возрасте, по-моему, 23 лет, что, в общем, было недоступно людям не дворянского происхождения. Но, тем не менее, он не пошел с белогвардейцами, хотя шансы у него были огромные. После деда остались кое-где, мы нашли фотографии, все обрезанные такие со всех сторон. И видно, это групповая фотография на картоне вот этих унтер-офицеров 53-го Донского казачьего полка. А почему обрезанная? Ну, не ради же унтеров, тогда бы он из себя бы не стал, у него там эти погоны, а унтер-офицера, кавалериста. А оказывается, его конкретно брат по отцу был командиром этого полка. Более того, он потом был самым главным белогвардейским генералом на севере России, был губернатором Мурманского края в 1917-м и чуть ли не призвал белогвардейцев в Архангельск. Вот Википедия вот так вот пишет. Да. То есть там люди открыли совершенно невероятный, то есть такой срез России, да, совершенно невероятная публика. Вот две, наверное, мои бабы по отцу, опять-таки. Одна фрейлина его императора, или ее императорского высочества. Одна погибла, они все, никто не дожил до 35 даже, по-моему, две сестры. Одна старше другой. Одна погибла в Шанхае от тифа в 1905 году. А вторая погибла уже от красноармейской пули в живот. Вернулась из Сербии, где уже была в безопасности, вернулась в Крым. И в одном из боев вот, погибла тоже медсестра. Вот такие люди совершенно невероятные, абсолютные. Одновременно мы раскопали моего дядю, который вот умер в Австрии, в немецком плену, за два дня до моего рождения, 20 февраля 43-го года. Дядя Георгий. Вот помните, этот мальчик там говорил, Георгий какой-то немецкий солдат в Бундестаге. Так вот, мой дядя тоже был Георгий, но советский военнопленный, он даже до 21 года не дожил. Умер от туберкулеза и менингита в лагере. Ну, вот такие вот разные абсолютно люди. Да? И белые, и красные, как, и просто не жертвы, и герои. Полна. Вот, видимо, у всех, возможно, это есть. Не у всех, может быть, находятся тайные советники в роду, как вот у меня. Так что вот таких открытий под старость лет, что называется, я на все это на мою голову обрушилось. Но я доволен, что я все это сделал. Надо принимать историю такой, какая она есть.
Выслушав эти красивые истории, где все переплетено так, что и не разобраться, я спросил, помогло ли обретенное знание родословной лучше понять себя? Быть может, объяснить какие-то черты собственного характера? И как вам кажется, похожи ли вы на них, своих благородных предков?
Я на них не похож, хотя вот на обложке видно, насколько похожи мой дед и его дядя Владимир. И насколько похож мой отец и его, получается, дедушка уже, вот этот Иван Александрович. Звегинцев, да, это вот фамилия Звегинцевых. А мы носим фамилию, оказалось, это фамилия нашего крестного отца. Это не моя фамилия, Савенко, нет. Я всю жизнь был, конечно, красным. Скорее, таких левых убеждений. Ну, и я не перестал, теперь уже поздно что-либо менять ориентиры. Родственники – это родственники, а убеждения – это убеждения. С другой стороны, у меня есть, так сказать, алиби Варвара Петрова, неграмотная деревенская девка.
Молодые годы Эдуарда Лимонова, а вернее Эдуарда Савенко, ведь Лимонов, как известно, это псевдоним, придуманный его другом, художником Вагричем Бахчаняном, прошли на окраине Харькова, в Салтовском поселке. Родители будущего литератора были простыми людьми. Отец служил в НКВД и вышел в отставку капитаном, а мама занималась домашним хозяйством.
Вот отец мой был не похож на его товарищей офицеров, советской еще фактически Красной армии, послевоенной, вот насколько я их видел и знал, все они были куда более грубоватые. А он был такой деликатный человек, ухаживал почему-то, мне всегда бросалось в глаза, за своими руками. У него был швейцарский ножик, он все это опиливал и даже покрывал лаком бесцветным. Вот, надо же. Потом у него была масса, великолепный русский язык. Такой, причем мы же жили на Украине, казалось бы, все должны были рыкать и мыкать, и как все окружающие люди, но ничего такого. Нет, там множество. У него была определенная деликатность в отце. И одновременно, вот, раскопав это все, я понял, почему он не сделал карьеры военные, потому что наверняка это все знали вышестоящие товарищи, никуда он как потомок вот всех этих, всей этой, значит, царской сволочи, никуда не долез. А сейчас я вспоминаю с некоторой ностальгией и Тополь, и моего отца там в сапогах и в старых брюках, дядю Сашу, который умер от алкоголизма, электрика, 58 лет, И они там что-то сажали. Ну, народ был совершенно иной. Вот что интересно, что люди просто были другие. Сейчас идет по улице мужчина, так он, как ты думаешь, он мужчина или кто он такой, непонятно вообще. Люди, те люди, которые тогда жили после войны, они бы этих людей просто били бы каждый день смертным боем, это точно. Я думаю, что во мне много от матери, от характера такого. Я тоже очень упрямый человек и бываю злым человеком, так что все в порядке. Она меня все время оспаривала, мать. Это она была вначале, я не особо доверял, даже совсем таком ребеночном возрасте. Но потом она превратилась в как-то постоянного оппонента. Благодаря ей я, возможно, как-то и возмужал. Мать была очень такой крутой человек. Когда я через много лет внезапно ночью показался на дверях их квартиры, да, позвонил. Я не предупреждал, что я в России. Первый раз. Я, по-моему, лет 15 или 16 меня не было. И вдруг она меня не хотела пускать к двери. И держит. Я говорю, квартиру-то дай. Как ты острижен? Ты раньше ты была недовольна, что у меня были длинные волосы. Теперь мне совсем вы такие были. Что-то не... Ну, как-то потом это...
Несмотря на споры и разногласия, возникавшие порой с матерью, до конца ее дней, а Раиса Федоровна ушла из жизни в 2008 году, Эдуард Вениаминович старался поддерживать ее и помогать. Осенью 2007-го Лимонов сделал все возможное, чтобы приехать в Харьков на день рождения матери. Хотя властями Украины въезд в страну ему был запрещен. И попасть в 2004-м на похороны отца он так и не сумел.
У моей мамы вчера был день рождения, ей исполнилось 86 лет. Поэтому я как вот не очень хороший все-таки сын, но тем не менее вот решил, что ей будет приятно и нормально, что я появлюсь наконец.
В тот свой приезд в Харьков писатель побродил по местам детства и юности, посмотрел на старую школу, на завод, где трудился в литейном цехе, и даже прогулялся возле гастронома, который, как он выразился сам, когда-то бомбанул. Судя по автобиографической трилогии «У нас была великая эпоха», юность будущего литературного классика была суровой, а нравы обитателей Харьковской рабочей окраины не отличались гуманностью.
А у нас в поселке там ногами избивали друг друга. Если свалят, то никакого джентльменства не было. Я ходил с бритвой вот здесь в кармане, опасной, отцовской, значит, бритвой. Вот просто так на уровень эта бритва сразу выскакиваешь, и все. Все, кто-нибудь что-нибудь носил.
Впрочем, Эдуард Вениаминович, кажется, даже рад тому, что его жизненные университеты были столь трудны и опасны. С юности, будучи пылким романтиком, он даже в самых крайних ситуациях умел извлекать для себя ценный жизненный опыт. В 17 лет, страдая от неразделенной любви, юноша вскрыл себе вены острым краем переплета романа Стендаля «Красное и черное». Обнаружившая нашего пылкого Жюльена Сореля мать, Раиса Федоровна, без лишних сантиментов отвезла сына в дурдом, на знаменитую Сабурову дачу. Кстати, недавно там открыли музей ее знаменитых обитателей, коих было немало. Велимир Хлебников, Всеволод Гаршин, Михаил Врубель и наш сегодняшний герой Эдуард Лимонов.
Нина Павловна. Нина Павловна, куда я? В детское?
В детском мест нет. Пускай пока со взрослыми полежит. В тихую палату его, 25-ю, где дядя Саша лежит.
Помню, что меня положили в коридоре, мест не было, да, кровать. И при мне кого-то медбратья схватили, ну, наверное, за дело, я думаю, там все время, ну, психи, знаешь, такое дело. Это буйняк был на буйном. И у меня прямо, ну, так получилось. В ногах, а я весь забинтованный еще там, этот зашитый. И они у меня в ногах стали его бить. Прямо на... Ну, все-таки я, хотя и жил в таком рабочем поселке, видел немало чего, но когда у тебя вот это... И там кровище хлыщет, нос у него разбит и все такое, то, конечно, все мои или розовые представления о мире немедленно рассыпались. Когда я оттуда, я вот потом бежал, я же описываю все это, у меня действительно бежал, все так и было. И когда меня поймали и опять туда бросили, а потом через некоторое время все-таки выписали, и я помню, шел с отцом, я чувствовал такой комплекс превосходства, что я вот в этом в определенном смысле в аду был, потому что просыпаешься там, а тут там кто мастурбирует в углу, кто по подушке распорол, там вообще такое было. Кататоники, знаете, люди, которые вот так вот... У нас ребята развлекались, несколько было таких хулиганья такое, спрятавшихся там от чего-то в шездоме. И вот они развлекались, говорят, у медбратья, дай мы его в туалет отведем там. А сами, ну, да, придадут ему какую-нибудь форму, стоит совершенно на это. Очень здорово.
Опыт выживания в экстремальных ситуациях пригодится полвека спустя, когда его политическая деятельность приведет Лимонова в 2001 году в тюрьму.
Когда я вошел в тюрьму, то я как бы вернулся в свое детство, скорее, в поселке в этом. Вот очень сослужило большую службу, то, что я все это знал и помнил. И язык сразу этот ко мне вернулся, типажи мне знакомы. Хотя мне с моими книгами, казалось бы, должно было бы быть нелегко, но я сидел отлично.
Вскоре после освобождения из лагеря Эдуарда Лимонова пригласили на выставку в модную московскую галерею, где он встретился с актрисой Екатериной Волковой, которой суждено было стать его четвертой женой. В ноябре 2006-го многие российские газеты сообщили сенсационную новость. 63-летний политик Эдуард Лимонов впервые стал отцом. У писателя родился сын Богдан. А два года спустя – дочка Александра. В этой связи я задал Эдуарду Вениаминовичу вопрос. Не жалеет ли он, что так поздно завел детей? И каким видит их будущее?
Ничего не жалею. Как есть, так и есть. А что жалеть? Можно рассуждать. У женщины были не те. То есть для этой цели были великолепные женщины, но детей не хотели. Я был, в общем, открытым. Я не считал никогда, что надо дрожать над этим. Ну, человек сталкивается в жизни со множеством каких-то обязанностей, что-то еще. Ну, вот и дети. Что, миллиарды людей жили на Земле, дети у них были, как-то справлялись. Я не знаю, я на детей не надеюсь. У меня теперь лозунг, я с Богом говорю. Ваши дети будут хуже вас, а то они развели это всю семейственность. Там вот и дети, жены. Жены вообще вещи эфемерные. Сегодня есть, завтра нет. Полагаться нельзя. А дети-то тоже никогда не знаешь, кто ребенок, кем он станет. Он вообще никому не принадлежит. Это вот ошибочно. Наши мамы, да, такие славянские, такие мамы все время говорят, а ребенок там, а он это, а он то. Ребенок, он принадлежит себе, он не принадлежит маме. При первом удобном случае, если ему он живой такой, ну, он идет, уйдет из дома и будет тем, кем он хочет быть. Я ничего не навязываю. Я смотрю на них и отношусь к ним так довольно грубовато, как к своим детям. Даже затравливаю. Я считаю, что хорошо. Пусть, а то все сюсюкают с детьми. Там, ну, я стараюсь быть равномерным. Дочь, конечно, она и больше похожа на меня внешне, как все говорят. И, ну, форма головы, например, у Богдана более такая круглая голова, маму. А у дочки и форма головы, и многое другое.
Выслушав откровенные суждения писателя, я поинтересовался, а каким, по его мнению, дети видят своего отца? О чем спрашивают при встрече? Чем интересуются?
Что такое дети? Дети – это как такая банда сумасшедших. Да? Пока они маленькие, они же там куда-то идут, забывают что-то. Потом бегут в другую сторону, идут, хватают что-нибудь еще, приносят, начинают. Ну, это же совершенно со мной согласно. У меня есть товарищ-охранник, у которого четверо детей. И мы с ним на эти темы постоянно как бы разговариваем, но он очень не глупый. И он говорит, да это банда сумасшедшая, там, дети. Я говорю, прихожу домой вечером, они на меня надвигаются, мне рассказывают. Я думаю, что у них есть какой-то интерес определенный. Детей очень интересует, я не знаю, как они вот для себя сортируют сведения, информацию об отце. Но их дико интересует тюрьма, например. Тюрьма, это же за уши не оттащу, постоянно папа. А тут нам сказали, что ты опять в тюрьме. Я говорю, сколько можно, сколько можно. Как там, что их страшно интересует. Детей интересуют колющие, режущие предметы, тюрьма, вот такие вещи. Мы-то почему-то представляем, что они такие, все эти. Они, конечно, могут впасть в идиотизм такой, смотреть какие-нибудь эти мультики дебильные. Но на самом деле их интересуют очень живые такие настоящие вещи. То есть с чем можно защититься, да, колющие, режущие. Какие-то экстремальные ситуации жизни очень интересуют.
Говорят, что иммиграция – это шанс прожить вторую жизнь. В таком случае Эдуарду Лимонову удалось прожить как минимум 3, а то и 4 жизни. Из Харькова он отправился в Москву, из Москвы в Нью-Йорк, а оттуда в Париж и, наконец, снова возвратился в Россию. Всякий раз он менял не только страны и города, но еще и круг общения, людей, род занятий. И, конечно, я не мог не спросить, где же ему было интереснее? Среди московской богемы 60-х, в тени нью-йоркских небоскребов 70-х или с левыми радикалами Парижа в 80-х?
Ну, на самом деле интересен все, конечно, на фронте, на войне. Дело в том, что люди проявляются наиболее интересно в экстремальных условиях. Эмиграция тоже не есть обычные условия, люди тоже разные. Я работал когда в газете «Новое русское слово» корректором недолго, то там работал... Оказывается, у меня есть рассказ «Коньяк Наполеон». И он заканчивается стычкой с линотипистом там, сумасшедшим. Так знаете, кто это был? Через годы выяснилось, это был убийца Урицкого. Найти линотиписта еще с русского языка, это вообще было невероятно. И хозяин газеты Яков Моисеевич, я ему говорю, а что вы этих людей с темным прошлым здесь держите? Он говорит, ну найдите мне русского линотиписта. Я говорю, где его найти? Говорит, я и держу и мирюсь с их прошлым. Один там в Сталаге был охранником, другой. Там такой народ был на тот еще. Тоже интересные типажи. Один был, ну, уже разбухший от водки, такой блондин в кожанке, в кожаном пальто длинном. И мне ребята сказали, он будет тебя приглашать к себе за город. У него там дом. Он говорит, это лагерь. Говорит, собаки, овчарки бегают по проволоке. Он говорит, немцы его подобрали когда-то, потому что он был совершенно такой блондин с голубыми глазами. И они его воспитали. И он это все, потом он с ними отступал, значит, все. И он вот он такой, как он был, он и сохранился. Все, фашист, фашистом.
От Нью-Йорка я тут же перебросил мост во Францию и спросил, доводилось ли Эдуарду Вениаминовичу встречаться с ночным королем русского Парижа, легендарным цыганским певцом Алешей Дмитриевичем. Тем более, что и тогдашняя жена Лимонова, певица Наталья Медведева, работала вместе с Алешей в шикарном кабаре «Распутин» неподалеку от Елисейских полей.
В ресторане, когда у меня были проблемы с Наташкой, я туда не ходил, в «Распутин». Пришел, мы с ней что-то совершенно жутко не ладили тогда. Я пришел, и там метрдотель оказался какой-то мой поклонник, что ли. Хотя тогда у меня было поклонников раз-два, я обчелся. Но тем не менее. И они меня посадили, водкой стали поить. Алеша сел ко мне. В общем, короче, они меня там любили и говорили о том, что Наташка, она человек очень... сложный, но ее к черту, и все такое. Ну, вот, я несколько раз там был в Распутине, да. Алеша был такой маленький, сухонький, рыженький цыган, облезший совершенно весь такой. Конечно, был самородок такой, перекати поле, всеми ветрами гонимый, но он не зря его почитали, не зря, конечно. У него все и было иное. Вот там же в Распутине были цыгане, там Наташка с ними враждовала, Зина там ее, но они все уже пили пресный, то это. Не то. Алеша мог под одну гитару, без всякого оркестра, и даже без гитары мог дернуть время от времени струну, но он пел так, что это звучало.
Я милого знаю, а похоже, что ты. Он носит на брюки, брюки галифе, галифе. А шляпу он носит на панаму.
Он, конечно, пел особенно, это точно, это сразу, я ни до, ни после. А знаете, кого еще знал? Полякова, этого старого. Меня как-то Шемякин повел, правда, один раз я его видел, но он играл, бухал с нами, все. И вот он тоже на меня произвел впечатление. Потому что они как-то пели невероятно, кстати, уже сейчас никто так не поет с этими трелями, да, как это «Ах, соловей мой, соловей», совсем, да, там начинается. Вот так они пели. Леша пела совершенно как бы невероятно. Он даже не пел, а как-то с собой такой язык. Это здорово.
Шел, что бывал, сердцу бивал, все давным-давно бывал. Каминись в вас не буй, иначе ж вас душа. Все, что пела, все, что влево, все давным, давно истлева, только ты, моя гитара.
Услышав от писателя столь неожиданные признания о встречах с парижскими цыганами, я решил идти до конца и выяснить, может быть, и с Высоцким Лимонов тоже встречался. Тем более, что даже среди самых авторитетных исследователей творчества Владимира Семеновича на этот счет нет единого мнения.
Не, вот не получилось. Я последний раз, когда он там пил страшно в Париже в июле с Мишкой, а я остался у этой семьи Шемякиных. Рива, его жена и дочь Доротея. Дочери тогда было, не знаю. И меня положили... Я только перебрался в Париж тогда. И они меня положили в комнате этой Доротеи. Там, среди каких-то... Была такая панк, вся девка. Всяких там иголок, всяких херни, манекенов. И я слышу ночью какой-то крик, вопли какие-то. Вернулся папа с Высоцким. Пришла Дорка и говорит мне: слушай, ты не выходи, потому что если он увидит, что ты тут начинал, он будет думать хер знает что. И вообще ты, Эдуард, лучше сиди тут, он сюда никогда не заходит. Типа. У них там было 6 комнат, это напротив Лувра было. И вот я таким образом я слышал. Потом все стихло, а утром я ушел, ну, даже не особенно скрываясь, чуть чай пил в этом, на кухне. Но они там где-то валялись.
Вот как случается в жизни. Быть в одной квартире и не встретиться, не обмолвиться ни единым словом. Но уж песни-то Высоцкого Лимонов наверняка знает.
Когда я был молодым человеком в Харькове, таким гуляющим, убегал от тещи, взяв туфли, там, пока она в другой комнате, что-то я так выходил. У меня был приятель Гена Гончаренко, папа его был какой-то КГБшник, там что-то такое. И, ну, богатый, и мы постоянно ездили бухать в зоопарк. В зоопарк, там рядом тигры рычали, а там был такой деревянный, красивый. Сейчас этого уже такого нет нигде. Там никого не было. Мы перелазили через забор почему-то, хотя можно было. И садились туда, нам все, нас там знали, несли яичницу, водку, то все. И вот, а там тигры рычали, что было всегда очень приятно. Рядом тигры, чувствуешь себя, как будто ты в какой-то экзотике. И вот мы тогда пели песни Высоцкого, вот эту «Идут по Украине солдаты группы «Центр». Да, на первый, второй раз считай. Да, я вот помню, это несколько песен было, которые нам нравились.
заснеженное равнине, за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаясь, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй.
Куй железо, пока горячо. Я решил продолжать разговор на столь несерьезную для Лимонова, но живо волнующую меня музыкальную тему. И спросил об отношении писателя к русскому шансону.
Ну, поскольку я все-таки отсидел, несколько дней рождения встретил за решеткой, поэтому, конечно, я отношусь с симпатией и тоской такой какой-то. Ну, не ко всему. Не ко всему.
Шайку балатыши она имела, да-да. Только вечер наступает, Лёля в городе шагает, и за нею шайка балатышей, да-да.
Я не люблю вот эту эстрадную шансон, как там все эти переливы фортепиано. Я люблю такое скупое, но берущее за душу. Не пожелаю врагу 15 строгого режима, во.
Услышав цитату из песни широко известного в 90-х исполнителя блатных песен Сергея Наговицына, я вспомнил, что в тюремных мемуарах Лимонов упоминал о его песнях, которые заключенные слушали чуть ли не в камерах.
А это было, потому что блатняк крутили вот уже в лагере, когда мы сидели в лагере под Энгельсом. И там вот по вечерам в так называемой пищевке звучало, я не знаю, даже затрудняюсь, откуда, из какого устройства это звучало. Возможно, по радио. Нет, по-моему, несколько раз я слышал. Мы потом выходили с моим тогдашним приятелем, значит, там сидел Юрка такой. И мы с ним прогуливались. Он курил, а я не курю уже давно. И вот из окон пищевки на Голицын, да.
Мне как сказ приговор читал судья, а за окнами вовсю февраль свистел. Говорил, что подрастрельная статья мне начертит номерочек на кресте. И я был с ним откровенен и на «ты». Он под стол пешком ходил, когда я пел.
А в столовой «Рамштайн» звучал просто невероятно. Просто офицеры не понимали, что это такое. Просто и такой заходишь в столовую. Там, в лагере вообще там 1500 было людей. Но столовая вмещала за раз 800. И вот 800 этих бритых бошек, которые жрут свою кашу из этих жестяных. И тут «Рамштайн» с эстрады, там какие-то березки, два усилителя, раздолбанный «Рамштайн». Ну, вайт, вайт, они орут, или что-то такое жуткое.
Поймав, словно серфер, удачную волну, порыв откровенности моего визави, и дабы красиво свести на коду эту лирическую тему, спросил, а есть ли какая-нибудь музыка, которую Эдуард Вениаминович мог бы назвать саундтреком собственной жизни?
Для меня постоянно музыка какая-то рядом была, но я особо не влезал. Потому, знаете, я же дружился и с Летовым, если можно было с ним дружить, довольно тесно, как бы сотрудничал. Летов вызывал во мне определенное четкое уважение. Даже не потому, не из-за его популярности, не из-за его текстов. Но он был какой-то, вот как бы, ну, как это сказать, ну абсолютно было понятно, что его не подвинешь ни на миллиметр. Вот он такой упорный и как бы такой кусок камня такой этот сложившийся. Хоть ты вот с ним чего угодно делай, но вот он такой, берите меня таким. Он никогда не позволял, он даже, по-моему, юмора не понимал, Егор. Ага. И с Курёхиным потом. Вот я недавно ездил, буквально в прошлый приезд в Питер, мы ездили к Курёхину в Комарово на могилу. Ну, интересно, посмотрите. хорошо лежит. Там его не положили где-то в Петербурге, но там ни одной живой души, сосны огромные, снег. Очень хорошо и красиво, и тихо. Только ветер сосна гудит.
Седая пелена, далеко, далеко, за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие.
С лирической музыкальной ноты я решил перейти к вопросам более прагматичного характера и спросил, а как строится день моего визави?
Как все миллионы современных сумасшедших, иду к компьютеру. Что я делаю? Я, конечно, мы все помешаны на информации. И меня, безусловно, интересует, что произошло и во многих местах. Плюс у меня еще... Не надо же забывать, что у меня знание двух языков, французского и английского. И мне постоянно мои корреспонденты мне шлют, за ночь набирается там до 20 каких-нибудь статей на языках. И не все из них интересны, но кое-что крайне интересно. Поэтому у меня поток информации еще больше, чем у всех. Поэтому вот так вот. Тем более я пишу, я же деньги зарабатываю в основном. Я пишу статьи для сайтов. У меня получается 3-4 статьи в неделю. То есть дня не хватает на самом деле на все.
Восхитившись работоспособностью и той прекрасной формой, в которой пребывает писатель, я попросил его поделиться секретом. Как же ему это удается?
Ну, я стараюсь, да, какие-то я делаю упражнения, да, стараюсь. Но все-таки... Я же перенес вот эту операцию нейрохирургическую. Поэтому я стараюсь, но осторожно, так сказать. Ничего у меня не болит, все нормально, хорошо.
Тут необходимо пояснить, что 2 года назад Эдуард Вениаминович перенес сложнейшую операцию на головном мозге.
С мозгами такая история. У меня было где-то по меньшей мере 4 больших сотрясения мозга, 2 контузии. И первый звонок у меня был, когда я сидел в тюрьме Лефортово. Я встал как-то и не могу, вот у меня все так. Меня ребята довели до туалета, там летит 2 шага, но все равно. А потом мне все ругают тюремных докторов, но лефортовские сразу сообразили, что мне надо. Какие-то стали давать таблетки, кормушку в руку суешь, тебе кладут. Хряп, выпил, и уже на следующие, через сутки, кажется, я уже на прогулку ходил, все.
Но через много лет эта проблема вернулась снова. Как я уже сказал, в 2016-м Эдуард Лимонов перенес операцию, которая закончилась полным выздоровлением и даже принесла неожиданные побочные результаты.
Я спросил профессора, я говорю, слушайте, профессор, я говорю, а мне такое впечатление, что я быстрее соображаю, И как бы, ну, сообразительнее стал. Я говорю, такое бывает? Он говорит, обычно все бывает в обратную сторону. Но, говорит, бывает и такое. Вы знаете, мы о мозге очень мало что знаем.
Интервью подходило к концу. И я понимал, что узнал о своем собеседнике за этот час, с одной стороны, много нового и интересного. А с другой, вряд ли приблизился к разгадке его многогранной личности. Как те врачи, которые изучают мозг. Но раз уж судьба подарила встречу с выдающимся человеком, я, пользуясь случаем, решил задать напоследок несколько простых, но важных для каждого человека вечных вопросов. Ведь, согласитесь, кому как не писателю с мировым именем их можно и нужно адресовать. Во-первых, мне было интересно узнать, мучает ли его ностальгия по прошлому, по ушедшим годам, друзьям, событиям, женщинам.
Я не тот человек совершенно, я как-то живу вперед. Есть у Бунина такие строчки, правда, о женщинах, да, но и мужские характеры такие тоже встречаются там. Но для женщины прошлого нет, разлюбила и стал ей чужой. О, вот я точно, я не люблю возвращаться, не люблю, вообще стараюсь не видеть бывших жен, если они кто-то, часть из них уже умерла. не стараюсь не возвращаться в прошлые города, которые я когда-то любил, и они мне нравились. Хороший рецепт. Никакой сентиментальности. Плюс я проверял на себе. Это не работает. Никогда. Ни второй роман с женщинами не работает, ни вторые как бы эти радости с городом. Я вот в Париж не езжу и не поехал, даже когда там вышла книга обо мне, моя биография имела огромный успех, я все равно не поехал.
Я, конечно, догадывался, что сентиментальность моему герою не свойственна. Но неужели в своих скитаниях и борьбе он нашел главный ответ и уже не терзается ни загадкой жизни, ни тайной смерти, ни поисками эликсира бессмертия?
Жизнь, конечно, жизни все меньше. Вот это, конечно, ну что ты можешь сделать? Апелляции нет, ни в суд не подашь, и точно не выиграешь. Я считал всегда, что бессмертие – это вульгарно. Я даже писал, это пошло как-то, бессмертие. Надо вовремя, ну, когда надо, ты уходишь, и все. Я об этом раздумываю, конечно, это интересно, не потому что я там боюсь куда-то идти, но я раздумываю, я не знаю, никто не знает, если бы знали, уже давно бы оставили какие-то воспоминания, ничего такого не известно. То есть, видимо, существование в каком-то таком измерении, в котором невозможна связь. Ведь человек ведь не помнит своего начала. Вот ребенок является в мир, он же не помнит. Вот у меня бывало впечатление о своих детях. Я там держу его, он не со мной, он с кем-то общается, когда он был совсем там крошкой, Богдан. Вот он с кем-то общается, это точно. У него какие-то... Но согласно вот этой знаменитой мифологии, да, там у выхода из того мира в этот мир, младенца лишают памяти. Там стоят керубы, вот эти самые, которые охраняли Эдем. Да? Вот они стоят, они лишают памяти. Это, видимо, так и есть. Памяти-то нет. Кто там стоит, неизвестно. Памяти человек приходит, ничего не помнит, он совершенно иной. Начинает что-то изучать. Но мое такое впечатление, что он отучается вот первые месяцы жизни, дни и месяцы, он отучается от какой-то другой формы жизни, о которой он ничего не помнит. Ну, точно так же это был вход, а выход, наверное, то же самое.
Эдуард Лимонов, многократно битый жизнью и людьми, умный, эрудированный, он хорошо знает историю и отлично понимает человеческую природу, а стало быть, причинно-следственные связи. Недаром редкое ток-шоу проходит сегодня в России без его пророческих комментариев, которые, кстати, имеют свойство сбываться. Напрасно враги и конкуренты, недоброжелатели, обвиняют его во всех смертных грехах. Будь он подлецом, давно бы стал богат. Но сам процесс наживания капиталов для него, по-моему, просто скучен. Лимонову нужен размах. Любить – так королеву, строить – так империю, вершить – так революцию. Он не раз доказал, что способен на самопожертвование и абсолютно не способен на подлость. Он не хуже Малевича чувствует природу известности и знает, что нужно делать, чтобы о тебе говорили не месяц-другой, но годы, а, возможно, и века. С днем рождения, Эдуард Вениаминович! Живите долго! С вами жизнь интереснее!